Дорогие братья, мир вам. Можно сорвать, да? Рад вас видеть всех и скажу, что с радостью и волнением ехал на нашу встречу. На самом деле, благодарен тем людям, которые готовили эту встречу, разослали информацию. Но, тем не менее, мне было весьма нелегко определиться, что говорить, в каком стиле говорить, в каком формате говорить. Поэтому заранее прошу прощения. Я думаю, что в процессе, если Бог даст, скажем, нам практиковать такие встречи, наверное, будет вырабатываться какой-то стиль, формат, и всем будет более понятно, что ожидать. Но сегодня будьте снисходительны к нашей, может быть, немощи. Тем более, что я совсем не умею делать презентацию, готов поделиться мыслями своими, ну а по поводу презентации там уже вот ребята что сделают, то будет хорошо. Ну и, конечно, было трудно выбрать аспект разговора от, скажем так, структуры церкви до характера церкви, управления церкви и так далее. Ну, я сузил свою тему, наверное, весьма узко. И, может быть, в этом аспекте будет мне легче, но, может быть, будет и меньше пищи для размышления, для дискуссии. Ну и, Яков Васильевич, я все же еще раз хочу попросить молитвенное благословение с твоей стороны, со стороны всех братьев. Пожалуйста. Да.
Господь, ты видишь некоторые затруднения у братьев, которые должны представлять эту тему. Мы понимаем, что это непростая тема. Тем более мы должны говорить о церкви, которая принадлежит тебе. Ты являешься главой этой церкви. Благослови. И пусть брат Александр Петрович представляет тему, употребляя твое водительство и силу свыше. Во славу твой наш Бог. Аминь.
Спасибо. Яков Васильевич, если я правильно понимаю, то сначала надо озвучить мысли свои, да, а потом остается время для каких-то вопросов, ответов, для дискуссии. Хорошо. Братья, я решил взять для размышления такую узкую тему, как единство и единодушие в Церкви Христовой. Размышляя на самом деле о разных аспектах, но мое сердце прилепилось к этой теме. И Господь мне положил на сердце стих из Деяний апостолов 4:32-33. «У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Этот стих особенно коснулся моего сердца. Господь указал на единодушие церкви, которое в Деяниях апостолов подчеркивается неоднократно, и на благодать, которая была на церкви от Господа. Я думаю, что их единодушие – это одна из причин также и божественной благодати, Божьей благодати, которая на них изливалась. Единство и единодушие. Господь Иисус Христос, расставаясь со своими учениками, даровал им наставление «любите друг друга». Почему-то я обратил на это внимание, что Иисус Христос ученикам заповедал любить друг друга, но о единстве свои слова, свою молитву Господь Иисус Христос устремил в небеса. Это затронуло мое сердце. Мне показалось, что хранить единство в церкви, наверное, задача даже непосильная для учеников. И мне было интересно наблюдать, что когда мы уже читаем Деяния апостолов, там используется другое слово – единодушие. Но вокруг этих двух понятий мне хочется сегодня вместе с вами размышлять. Деяния апостолов, 2 глава. 1 стих, 46 стих, 4 глава, 5 глава Деяния апостолов обращал на это неоднократное внимание. Видимо, они испытывали в этом особую благодать. Слово Божие преподносит нам единство Церкви как величайшую Божью ценность и дает нам множество увещеваний и убедительных утверждений к сохранению единства в Церкви Христовой. Я хочу обратить ваше внимание на евангельское основание для христианского единства. Хочется мне обратить внимание на несколько аспектов. Во-первых, дорогие братья, это служение Иисуса Христа. Служение Иисуса Христа является одним из величайших оснований для христианского единства. Господь Иисус Христос, совершая свое служение среди еврейского народа и совершая свое жертвоприношение среди еврейского народа, Он совершал это служение и жертву для всех народов, для всех племен и для всех веков. Спасибо. Евангелие от Матфея, 16 глава, стих 18, Христос говорит, прошу прощения, 10 глава, стих 16, Христос говорит, «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Следующим аргументом и основанием для единства Церкви является, на мой взгляд, исповедание, учение Господа нашего Иисуса Христа. Учение о Церкви, несомненно, берет свое начало в учении Иисуса Христа. Именно Господь Иисус Христос первый заявил миру о создании Церкви. Матфея 16, 18. Обращаясь к Петру, он говорит, «Я создам Церковь на этом камне». Христос не сказал, что Он организует свои церкви во всех городах по всему миру. Как склонны мы говорить, когда мы говорим о создании и насаждении церквей? Он не сказал, что на каждом из апостолов Он создаст отдельную церковь в отдельном народе или на отдельных материках. Он сообщил о создании одной, единственной церкви. Только одной церкви, которая будет вмещать и охватывать все народы, во все времена. Он же установил и правила единства и взаимоотношений в Церкви, которые выражены как понятие братства, о чем говорится в Евангелии от Матфея, 18 глава, стих 15. Говоря о взаимоотношениях в Церкви, Христос использует именно слово «брат», и этим указывает на тесные взаимоотношения, которые должны быть, которые мы должны принимать в Церкви. Следующий аргумент для единства Церкви, я бы обратил внимание на одно основание. Конечно же, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 глава, стих 11, он указывает на Иисуса Христа, как на основание и камень краеугольный. И никто не может положить другого основания. Но Иисус Христос при жизни Своей обратил внимание на апостола Петра и, обращаясь к нему, говорит, «Ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою». Матфея 16, 18. Церковь имеет одного главу, несомненно, вне всяких споров. Ефесянам 1, 22 и также Ефесянам 5, 23. Речь идет о том, что Иисус Христос есть глава церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Крещение в одно тело. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, стих 13. Слово Божие говорит, что все мы крестились в одно тело. И это еще раз подчеркивает, это дает нам основание для понимания единства Церкви. Единство в причастии, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. И я верю, что это не случайно, Господь Иисус Христос предусмотрел это и отдал такую заповедь Церкви Христовой. Заповедь любви и молитва о единстве. Хочется еще раз обратить на это ваше внимание, дорогие братья. Заповедь о любви. В Евангелии от Иоанна апостол Иоанн несколько раз упоминает нам это завещание Господа Иисуса Христа. 13 глава стих 34, 15 глава стих 12, 15 глава стих 17. Иоанн неоднократно подчеркивает слова Иисуса Христа. «Сие есть заповедь моя, любите друг друга, как я возлюбил вас». И, конечно же, молитва о единстве. Наверное, мы все с вами неоднократно прочитывали 17 главу Евангелия от Иоанна. Уверен, что это затрагивало ваши сердца, и, может быть, вы на эту тему проповедовали в церкви. Это затрагивало также и мое сердце. Почему Христос так много внимания в этой молитве уделил единству? Мне интересно то, что Иисус Христос, молясь о единстве, как я уже говорил, Он не просил просто о единодушии. Он просил о слитности всех учеников, всех членов церкви. Более того, Иисус Христос, обращаясь к Небесному Отцу, говорит: «Отче, как мы с Тобой». И, конечно, когда мы с вами говорим о Боге, мы понимаем, что там нет никакого противоречия, нет никакого разделения, даже тени разделения нет. И вот это высокий идеал единства, родства, сродненности, который Иисус Христос хотел видеть в церкви своей. Апостольское учение о единстве церкви – это еще один аргумент, еще одно основание евангельское для единства Церкви Христовой. Разные апостолы обращали на это внимание. Мне хочется вскользь упомянуть несколько цитат. Римлянам 12:5. «Мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Коринфянам 1 послание 12:12. «Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Подразумевается Церковь Христова, и мы во Христе. Можно обратить внимание на послание к Ефесянам, 4 глава, 1-7 стих, 3 глава, 6 стих, 1 послание Иоанна, 3 глава, стих 16, 1 Петра 1:22. Но все эти слова говорят о единстве Церкви, о которой мечтал Иисус Христос и завещал для Своих учеников. Возникает вопрос, а что есть единство? И мне хочется обратить ваше внимание на понимание христианского единства. Конечно же, мы не можем и не будем сегодня обсуждать единство в рамках межконфессиональных отношений, даже в рамках межденоминационных отношений. Это слишком широкая тема. Мы с вами будем рассуждать и говорить о единстве в рамках одной конфессии и поместной церкви. Что есть единство в обозначенном аспекте? Здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание на несколько моментов. В первую очередь мне хочется сказать, братья, что церковь являет собою богочеловеческую природу Иисуса Христа, в том, что она объединяет своих членов не так, как любые человеческие организации. В Церкви Божьей соединяется то, что, казалось бы, невозможно соединить. Не общее подчинение единым правилам, не общее устремление к единым целям, но общий источник жизни. Вот основание церковного единства. Единство Церкви преодолевает барьеры и границы, в том числе расовые, языковые, социальные и прочие, разделяющие людей. Слово Божие говорит: нет иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного. В Церкви преодолевается враждебность и отчужденность, совершается единение в любви, разделенного грехом человечества по образу единосущной Троицы. Так что же есть единство? Мне хочется несколько аспектов подчеркнуть. Первое. Единство – это отсутствие превозношения между членами церкви. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, стих 6. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Единство – это уважение друг друга. Послание к филиппийцам, 2 глава, стих 3. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Единство – это любовь друг к другу. Первое послание Петра, 4 глава, стих 8. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Единство – это почтение друг друга. Единство – это нежные отношения. Послание к римлянам, 12 глава, стих 10. «Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Мне вспоминается здесь одна история из моей жизни, когда я был студентом семинарии, может быть, одним из самых молодых студентов. И вот в нашем классе был один профессор, наверное, по возрасту, как Эдуард Адольфович, около 60. Он был, имел степени профессорские, светские, он был ректором какого-то высокого учебного заведения, христианин прекрасный, и учился вместе с нами в семинарии. И вот мне запомнилась одна деталь. Однажды утром он заходит в класс, проходит вот так по ряду, мимо парт, подходит ко мне, наклоняется, прикасается к моему плечу и говорит: «Ну, Сашок, как твои дела?» И вы знаете, вот это обращение, которое я слышал только лишь от мамы своей. Вдруг я слышу из уст этого, ну, степенного пожилого человека. Вы знаете, это незабываемо. И мне это почему запомнилось? Потому что я еще был молодым служителем и, наверное, был где-то на этапе становления своей личности, когда хочется немножко самоутвердиться и как бы, ну, показать, кто ты или на что ты способен. И вдруг я вижу человека, который в два раза старше меня, и он обладает совсем другими качествами, вот такой, скажу, глубокой нежностью. Мне нравится это наставление Слова Божьего, чтобы мы были почтительны друг другу и, как Слово Божие призывает, с нежностью. Единство – это послушание. Послание к евреям, 13 глава, стих 17. «Повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, они неусыпно пекутся о душах ваших». Единство – это забота друг о друге. «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, закрывает от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Только через связь, на мой взгляд, с конкретной общиной можно практиковаться во всех этих качествах, добродетелях духовного христианского единства. Только через связь с поместной общиной осуществляется, на мой взгляд, для каждого члена церкви общение со всею Вселенской Церковью. Нарушая связи со своей поместной церковью, христианин тем самым повреждает свое благодатное единство со всем телом церковным, отрываясь от него. Хочется мне обратить также, братья, и внимание на практическую многогранность христианского единства. Поговорить немножко о единстве между членами церкви, между служителями церкви. Когда мы говорим о единстве в церкви, несомненно, это затрагивает людей разного уровня, пришедших в церковь. Прежде всего, мне хочется обратить ваше внимание на единстве между членами поместной общины. Знаете, что в церкви бывает, ну, немало шероховатостей здесь, Поскольку церковь вмещает в себя людей разных по социальному своему положению, по образованию, по культуре и так далее, я скажу честно, часто удивляюсь, как христиане в церкви терпят, когда приходят в церковь, может быть, бродячие люди, неряшливо одетые, с нехорошим запахом, садятся в церкви, и я скажу так, наверное, восхищаюсь, когда я вижу, как другие члены церкви принимают и терпят. Я с восхищением наблюдаю, как люди разного уровня общаются между собой действительно, как братья и сестры. И мы знаем, что, наверное, нигде, как только в церкви, можно увидеть эти удивительные теплые отношения. Слово Божие призывает нас в послании к Филиппийцам, 2 глава, стих 3, 5. «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Мне нравится читать послание апостола Павла к Филимону, где он, я скажу так, примиряет между собой двух людей – раба и рабовладельца, указывая на том, что тот и другой – это сыны Божьи, и перед Господом они равны. Мне хочется обратить внимание также на единство между членами церкви и служителями. Несомненно, с этой проблемой сталкиваемся мы все. Мне довелось по жизни сталкиваться с этой проблемой, я бы сказал, с разных сторон. Когда я был членом церкви и не был служителем, я помню тот момент, когда я сидел на задних рядах и слушал проповедников, смотрел на служение пастырей, скажу так, и копил список, скажу так, их промахов или недостатков. Наверное, никогда не забуду, когда однажды я получил задание найти в церкви одного из служителей, кто мог бы быть для меня наставником. И вы знаете, я не нашел. Когда меня спросили, а почему ты не нашел себе наставника, сейчас это выглядит смешно, но я ответил, я не нашел подходящего. Представляете? Думаю, ничто другое, как моя юношеская гордыня, помешало мне найти человека, который мог бы быть для меня наставником. Мне казалось, что служители и это делают не так, и это делают не так. Высказывал это неоднократно. Но когда я сам стал служителем и совершал служение в церкви, когда я сам столкнулся с множеством различных проблем и, конечно же, осуждений со стороны членов церкви, братья дорогие, я каялся перед своими пастырями и служителями. И сейчас, будучи служителем, неоднократно испытываю, скажу так, несогласие с членами церкви. Людям из зала кажется, что служители должны вот так и вот так что-то сделать. Они по-своему оценивают жизнь, отношения, скажем так, трату средств, молитвенное служение и многое другое. Но не хочу сейчас обсуждать, мне хочется только лишь подчеркнуть важность этого единства между членами общины и служителями. Мне хочется подчеркнуть еще раз, скажу так, призыв Слова Божьего, требование Слова Божьего, чтобы это единство в церкви существовало. Первое послание Петра, 5 глава, стих 5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Единство между служителями общины, братья, на мой взгляд, не менее важная тема. И если у вас в церкви есть несколько служителей разного уровня, неважно, ведут они группы, воскресные школы или что-то другое, я замечал, что очень часто начинается тяжба между служителями в церкви. Каждый служитель считает, что его служение важнее, чем другое. У каждого формируется такое ощущение, что им пренебрегают или не замечают. И появляется ревность. Однажды члены нашей церкви заявили мне и говорят, вы сначала между собой разберитесь, а потом нас будете учить. Скажу, это очень больно слышать такое замечание. Но люди это замечают. Как бы мы не прикрывали свои внутренние тяжбы, но люди замечают, как мы относимся друг к другу, как мы смотрим друг на друга. Вы знаете, к сожалению, я помню в молодости, когда я смотрел точно так же на других служителей и видел некоторое несогласие между ними, мне мечталось создать церковь, в которой все будут работать согласно в единодушии. И не будет так, что один служитель будет выжидать, пока второй умрет, и скажет: «Ну я же говорил тебе, что это глупая затея». Но, к сожалению, мы люди. Я не знаю, встречали ли вы такую церковь, где бы было абсолютное, полное, гармоничное согласие между служителями. Дорогие мои, но Слово Божие призывает нас к этому. Единство между пастырями, единство между служителями другого ранга общины – это необходимость. Послание к римлянам, 12 глава, стих 3, апостол Павел говорит: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Это призыв и стандарт основания к единству между служителями. Апостол Павел, говоря о себе, в послании к Коринфянам, 15 глава, стих 9-11, говорит: «Я наименьший из апостолов и даже недостоин». В послании к Ефесянам то же самое говорит: «Мне наименьшему из святых благодать дана». Мне кажется, если бы каждый из нас всегда думал так о себе, мы имели бы единство в церкви. Единство между общинами. Слово Божие раскрывает, открывает нам тесное единство, которое было между общинами в первом веке, когда апостолы проповедовали Евангелие. Деяния апостолов, 15 глава, стих 2, когда в одном городе, в одной церкви возникли споры и конфликты и трудности. Мне нравится, что незамедлительно служители этой церкви обратились к церкви Иерусалимской за помощью, за советом, за молитвенной поддержкой, чтобы разрешить свои внутренние проблемы. Первое послание Петра, 5 глава, стих 13. Мы читаем послание к римлянам, 15 глава, стих 26. И во многих других местах мы читаем, как церкви жертвовали друг для друга, поддерживали друг друга материально. Мне нравится читать, как церкви передавали приветствия друг другу. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, 16 глава, стих 16, «Приветствуют вас все церкви Христовы». Вы знаете, ну, для меня, в моей жизни, в моем служении это было особенно важно наблюдать, потому что наша церковь в городе Набережные Челны, она не столь, скажем, длинную историю имеет. И когда она сформировалась в одиночестве или как бы в отрыве от других церквей. Мы формировались сами по себе. И мне было интересно, через несколько лет, когда наши связи с другими церквями стали усиливаться, вы не представляете, как это было приятно, когда приезжают люди из других городов и передают приветы. Для всех членов церкви это было великое ободрение знать и чувствовать, что наша семья, она шире, чем наша община, что наша семья, она выходит за пределы города, что наши братья и сестры живут в других городах, верят также в Господа, поклоняются и нам несут свою любовь. Дорогие братья, но, имея такие, скажем, твердые, четкие указания и призывы к единству, даже разумея необходимость и важность единства, мы с вами обязательно столкнемся с трудностями. И мне хочется также обратить ваше внимание на препятствия, которые мы встречаем в нашем служении, в нашей жизни, сохраняя единство. Препятствия для христианского единства. Первое. Искажение Писания. Больно, жаль, но во все века, во все времена церковь страдала от этого искушения. Были лжепророки в народе. Как и у вас будут лжеучители, говорит апостол Петр. которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату. Мне было особенно больно слышать, когда скептики и критики называли сотенные, тысячные цифры и говорят, христиане сейчас разделились на сотни, тысячи деноминаций. Особенно больно. Я думаю, что это сильное оружие сатаны против церкви сегодня. Искажение Писания. Не хочу обсуждать, почему люди впадают в этот грех. По собственному обольщению, по лукавству сердца, по гордости или по хитрости и обману сатаны. Но это проблема, которая разделяет церкви наши даже до ныне. Религиозные обряды. Деяния апостолов, 15 глава, стих 1 и 2. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Но мне кажется, что на сегодняшний день больше трудностей в наших церквях с обрядами, чем с богословием. Больше люди притыкаются, спорят, конфликтуют на почве религиозных обрядов как внутри церкви, так и между церквями, чем на почве богословия. Корыстолюбие – это еще одно из препятствий для христианского единства. Слово Божие говорит, послание Петра, 2 глава, 2, 3, 14-15 стихи, что некоторые люди из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Глаза у них исполнены любострастия, сердце их приучено к любостяжанию. Поэтому они будут чинить разделение в церквях. Больно слышать об этом, но, к сожалению, и на сегодняшний день встречается это в нашей практике, когда христиане, служители церкви отделяются друг от друга только ради того, чтобы иметь корысть, честолюбие. Деяния апостолов, 20 глава, стих 29-30. «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящее стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Зачем? Дабы увлечь учеников за собою». Я думаю, что ничто другое, как только лишь честолюбие. Причина, которая движет этими людьми. Властолюбие. «Я писал церкви, — говорит апостол Иоанн, — но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви». Властолюбие. Не знаю, то ли так он подвергал сомнению учения и действия других апостолов, то ли так он понимал автономию поместной церкви, но Слово Божие показывает об этой глубокой ране, которая была нанесена телу Христову, разделение, непринятие, отвержение друг друга. Самомнение. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, первое послание, первая глава. «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифов». Я прошу прощения, сегодня, когда Яков Васильевич объявлял конференцию и говорит, здесь присутствуют две школы. Я не знаю, это благодать или это но, дорогие мои, Не говоря о школах, члены церквей, христиане, вы знаете, насколько они бывают преданы нашим церквям. В той церкви, где они обратились к Богу, эта церковь для них самая любимая, самая дорогая, самая прекрасная. Они приезжают в другой город, в другую местность и говорят: «Ой, какая здесь...» Есть много причин, чтобы мы болели таким самомнением, думая о себе нечто лучшее. Амбициозность. Евангелие от Марка, 10 глава, стих 37. «Лучшие ученики Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, приходят к Иисусу Христу, Господу и Спасителю своему, и говорят: „Дай нам сесть. Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую“». Что это? Что это? Конечно, в миру неоднократно мы встречаем такую ситуацию, когда уходит руководитель государства или другой какой-то чиновник, а его заместители уже делят территорию, власти, престолы. Но, дорогие мои братья, неоднократно мне приходилось общаться с братьями в церквях. И я скажу, и мы не защищены от такой амбициозности. И к нам приходит такой грех. Послание Галатам, 5 глава, стих 19-20. «Дела плоти известны». Идет перечисление, и это вражда, ссоры, зависть, гнев, распри и разногласия. Гордыня. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. От них происходят зависть, распри, злоречия и лукавые подозрения». Первое послание к Тимофею, 6 глава, 3-4 стих. И, к сожалению, когда мы поддаемся всем этим искушениям и теряем единство в церкви, единство друг с другом, я считаю, что мы совершаем грех, мы впадаем в грех. Грех – нарушение христианского единства. Разделение, несомненно, это соблазн для внешних людей. Я считаю, что это на самом деле кровоточащая рана на теле Господнем Церкви. Я считаю, что это печаль и боль для Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, который жизнь свою отдал за церковь. Нарушается свидетельство наше о Боге нашем и Спасителе Иисусе Христе. Я считаю, что это грех. Грех разделения тела Христова. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 25-27 стих. Слово Божие призывает: «Дабы не было разделения в теле». Господь желает видеть нас, как одно тело. Желает видеть любовь и заботу между нами. Это уничижает Бога и Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стих 21. Христос, молясь Небесному Отцу, говорит: «Пусть уверует мир, глядя на их единство, что Ты послал Меня». Но если нет единства, как уверует мир? Это уничижение Евангелия. Второе послание Петра, 2 глава, стих 2. «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Это уничижает Церковь Христову и осуждает народ Божий. Послание к Римлянам, 14 глава. Послание Иакова, 4 глава, 11-12 стих. И уверен, что это печаль для Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Братья мои, но я считаю, что Господь сделал все необходимое для того, чтобы Церковь хранила единство. Молитва Господа Иисуса Христа, наставления, научения, призывы апостолов и Спасителя нашего. И не только. Мне хочется обратить внимание ваше на послание к Римлянам, 5 глава, стих 8. Здесь написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб», прошу прощения, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 16, «но имел жизнь вечную». А в послании к Римлянам мы читаем: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешными». Дорогие братья, я считаю, что сила для нашего единства заключается в том, что мы знаем жертву Бога нашего и Отца, который отдал Сына Своего Иисуса Христа за нас. Он пожертвовал самым близким, самым драгоценным, самым дорогим Своим ради нас, ради Церкви. Мне хочется обратить ваше внимание на Иисуса Христа, потому что Он пожертвовал не близким и дорогим. Христос пожертвовал самим Собою ради нас, недостойных. Апостол Иоанн пишет: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев». Первое послание, 3 глава, стих 16. Более того, Слово Божие говорит в послании к Римлянам, 5 глава, стих 5, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, если мы действительно познали Божью любовь, как говорит апостол Иоанн, если мы знаем жертву Бога Отца ради нас, если мы знаем жертву Иисуса Христа, Сына Божьего, и если Дух Святой действительно наполняет наши сердца Божьей любовью, как сказано в Слове Божьем, я считаю, что мы имеем все необходимое для того, чтобы действительно хранить единство друг с другом, единство Церкви Господней. И мне хочется обратить также несколько слов вашего внимания на благодать христианского единства. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 35. «Узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это сила евангельского свидетельства. «Уверует мир, что ты послал меня, если будет единство». 17 глава, стих 21, Евангелие от Иоанна. Деяния, 4 глава, апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Благодать великая была на них. И мы читаем также о других действиях Духа Святого в этой главе, в Деяниях апостолов, когда церковь была в единодушии. Слово Божие говорит, что они молились вместе, служили вместе, поклонялись вместе, и сила Божья сопровождала их. Никто из посторонних не смел к ним прикасаться, приставать. Верующих более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, и Церковь Божья росла и была в уважении у народа. И последнее пожелание, напутствие, которое хотелось бы мне оставить, братья, последний кадр. Это послание к Ефесянам, 5 глава, стих 2. «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Аминь.